Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 13 июля. У нас срочная замена в программе «Пиджаки». В студии журналист «Московского комсомольца» Александр Минкин. Здравствуйте.
Без пиджака. Привет.
Да, без пиджака. Это правда. Александр, вот смотрите, сегодня перенесли, ну, судя по всему, перенесли День города.
Нет, совершенно не интересует. А вот если это интересует слушателей,
так вот,
я готов.
Смотрите, депутаты специально, депутаты Мосгордумы специально для этого собирались на заседание. Это было внеочередное заседание. Но они сказали, что нельзя праздновать День города в такой день, ну, к примеру, как в этом году, который совпадает с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти Беслана.
Значит, в этой вашей конструкции есть некоторые слова, которые кажутся мне бессмысленными. В частности, это депутаты Мосгордумы. Вот что такое Мосгордума? Зачем она существует? Я почему-то представляю себе, что если я вас спрошу... Ну, не, здесь не я задаю вопросы, я понимаю. Угу. Но если бы я кого-то спросил, зачем Мосгордума, никто же не знает, кроме депутатов Мосгордумы.
Подождите,
это
Александр.
Большая зарплата, автомобиль с шофером, суперские льготы.
Вы не путаете это с Государственной Думой? Нет. У них нет большой зарплаты.
Есть, есть. У них есть все, что только возможно. И давайте выясним прямо вот сейчас, какая зарплата у депутата Мосгордумы.
Ну, то есть, в этот момент я должен сказать, если вы депутат тысяч. Государственной Думы, наберите номер 7373-94.
И мы вам прямо скажем, что не знаем, зачем вы существуете. Вы делаете свои дела. Я знаю одного-двух.
Так.
Они бесконечно делают свои дела. Они очень успешно делают свои дела, не наши.
Но параллельно они принимают нужные решения. Вот, к примеру, сегодня они...
Послушайте, а нельзя без них? Вот перенести.
Нет, вот смотрите, вот Александру Минкину не нравится наличие Мосгордумы.
Да, мне и Государственной Думы наличие.
Какое-то определенное большое количество людей приходило на выборы депутатов Мосгордумы и голосовало за того или иного кандидата.
Во-первых, приходило или посылали, приводили. Знаете, когда идут выборы в Мосгордуму или в Государственную Думу, все работники ЖЭКа, все работники муниципальных каких-то служб, все эти, как они называются, СЗО и прочее, как они называются?
Округа, районы. Административный округ.
Вот, все эти административные полчища идут, потому что они боятся не пойти, потому что все будет учтено. Учителя, санитарки, тролливали, вероятно, менты.
Полицейские.
В общем, все подневольные идут и голосуют. Их армия, конечно, большая. Я думаю, в Москве их наберется легко 1 000 000. А посмотрим, какая явка. Так она из них и состоит. Вы ходили на выборы Мосгордум? Я нет, а вы?
Я ходил.
Ходили?
Да.
Ой, помните, за кого голосовали?
Ну, конечно, нет.
Ну и все. Раз вы не знаете фамилию депутата, значит, он никому
нет,
не... Значит, он вам не нужен.
Фамилию моего депутата я как раз знаю, потому что он меня забанил в Твиттере.
Ну это... Ну все.
У нас личные отношения.
Значит так.
Смотрите, 929-й
опять... Мы можем сутки говорить про это дело.
Не-не-не, это важно, потому что вот...
Я никуда не сдвинусь с этой позиции. Они нам не нужны. Они у нас захребетники, нахлебники. И бессмысленные люди.
Как должна быть построена законодательная власть, если
скажу,
вот эти захребетники?
Они должны, депутаты, они должны быть депутатами не Мосгордумы, а депутатами москвичей. Они должны представлять наши интересы.
А как это?
Если бы они представляли наши интересы, в Москве бы не творилось вот то, что сейчас творится. Вот я жду со дня на день, что мы бухнемся в Австралию. Потому что такое количество гранита засаживается в Москву. Везут, как будто со всей Солнечной системы вырубают гранит. Никакие фараоны столько не добывали камней, сколько сейчас запихивается в московскую землю. И вот утром проснемся, дыра, и Москва в Австралии вверх
ногами. Нет, подождите, у вас получается слишком хорошо, тоже нехорошо. Ну
значит,
так, что ли?
Тогда я по-другому скажу, чтобы было понятно людям, которые сейчас за рулем. Уважаемые граждане, которые за рулем или бывают иногда за рулем. Обратите внимание, что все годы, последние, наверное, 15-20 лет, мы жаловались на пробки на проезжей части московских улиц, и не московских, и ни одного человека, который бы пожаловался на пробку на тротуаре.
Не, ну на Покровке пробки были.
Я вас умоляю. Значит, вот я, например, помню, как я шел по Большой Бронной, там идет, редко два человека рядом идут. Это довольно тихая улица, Большая Бронная. Ну да. Так вот, там сделали каждый тротуар 4,5 метра в ширину, то есть это для демонстрации, чтобы могла идти шеренга. А проезжую часть сузили до одного ряда. Значит, когда пробки на проезжей части, а ее вместо расширения сужают, это делается не для автомобилистов и не для пешеходов, потому что пешеходы в пробках не стояли. Они шли по улицам, и по Тверской пешеходы шли спокойно. Да, бывало густо, бывало пусто, но не было пробки.
Но теперь на этих улицах, говорят нам, появятся летние кафе, в которых можно будет сидеть, общаться.
Меня спросили? Нет.
А как вас
спросить? Я сижу в кафе в летнем на Тверской. Да я не сумасшедший, чтобы в выхлопных газах сидеть в кафе. Ну, пусть молодняк сидит где-нибудь в соседнем переулке. Почему надо обязательно сидеть на проезжей части Тверской? Другого места для кафе нет?
Ну, хорошо, пусть это будет вот это, та же самая Большая Бронная.
Значит так, давайте, Юрий, со всем уважением к вам и к слушателям, и к радиостанции «Говорит Москва», закроем тему эту. Москва, я вот тут в одной газете, в хорошей, называется «Новая газета», увидел заголовок, даже читать не стал. «Благоустройство Москвы». Прям так и написано, большими буквами. «Благоустройство», вот это вот. И я сразу вспомнил замечательную формулу. «Наведение конституционного порядка». Красиво звучало, при этом самолеты бомбили, Грозный, бомбили. Вот бомбежка самолетов и расстрел из установок «Град и ураган» называлось в тот момент, в 95-м году, «Наведение конституционного порядка». От Грозного остались руины. Я сейчас не говорю про Рамзана и прочих, нет. Я говорю вот про формулировку. «Наведение конституционного порядка».
А потом было благоустройство.
То есть надо разбомбить сначала. Да, значит, нас сейчас разбомбят, а потом сделают благоустройство.
Ну, это не обязательно связанные
вещи. А вы знаете, что дома, может быть, и отстроили, а так примерно 100 тысяч людей с того света не вернулись от этого благоустройства?
Нет, но это в данном случае мы уже тогда совсем перемещаемся в Чечню, но мы-то в Москве. В данном случае было не очень хорошо или нормально, а будет типа еще лучше, так нам говорят.
Это все чепуха, простите. Если кто-нибудь не знает, ради чего это делается, то я скажу, это деньги. Люди делают деньги. Называется это благоустройство Москвы. А на самом деле это кто-то делает деньги. Огромные, невероятные. Потому что, знаете, строить мост или здание, там хотя бы архитекторы, инженеры, все. Здесь этот камень укладывают рабы. Я не знаю, сколько они получают, рубль в день или два. Вот, укладывают совершенно, не понимая ни технологий, ничего. Это все перекашивается. Если бы я был фотограф, если бы было время и желание, и если бы была надежда что-то изменить, я бы фотографировал уродство, где уже все сделано, казалось бы, и где непременно придется переделывать или всю жизнь спотыкаться. Когда плиты, уложенные месяц назад, вот так уже стоят, выперло их снизу, и одна над другой торчит.
«Все вам не так», пишет кто-то из наших слушателей.
Давайте, у меня вот такая работа.
Давайте проголосуем.
У меня такая работа.
Знаете, благоустройство — это хорошо или благоустройство — это плохо?
Нет. Мы скажем так. То, что делается в Москве сейчас, это хорошо?
То, что в Москве делается как благоустройство центра города, это хорошо?
И не только центр. Я сейчас еле перешел к вам. Да. Срубили деревья. Большие-большие красивые деревья. Срубили, чтобы что? Вот у вас вдоль здания росли деревья. Теперь я вот сейчас шел, перебирался через кучу песка и спилили вековые толстые деревья. Что они воткнут?
Инсайт пишет. Лютики. Вы сами подумайте, ну зачем так громко воровать? Ну это глупо, так не бывает.
Бывает. Бывает, когда никакой опасности нет, когда тебе ничего не грозит. Почему бы не воровать миллиардами?
Итак, а нынешнее благоустройство, или как вы все-таки хотите? То, что делается...
То, что власть творит в Москве с улицами, это что? нам на пользу или это воровство?
Ну, давайте все-таки вот нам на пользу.
Это мнение. Вот тут есть Хорошо. Доренко, который говорит, это мое оценочное суждение.
Это, но мы же не можем как голосование ставить оценочное
суждение. Оценочное суждение. Прав вот этот человек, который оценочным суждением
Минкин прав. 134-21-35. Минкин не прав. 134-21-36.
Самый лучший способ.
Ну, потому что тут вот пишут Минкину все не так. Ну, зачем вот...
У меня такая профессия.
Господин Минкин разбирается в технологии укладки плитки. Как он все это определяет, пишет 366.
Советуюсь со специалистами. Задаю Хорошо. Вопросы постоянно.
В этом отношении к благоустройству центра города Минкин прав. 134-21-35. Минкин не прав. 134-21-36. Голосование уже идет. Так.
Вот, а что касается, вот когда говорят, что ему все не нравится, я уже несколько раз объяснял. Журналист – это такая профессия. Он должен говорить об недостатках. Те, которые говорят о счастье народа, называются по-другому.
Про депутатов. 902... Я понимаю, что вам не нравится эта тема, но 929-й пишет про депутатов, и 413-й пишет про депутатов. 902... Мы говорили про депутатов Мосгордумы, а нам все пишут, зарплата депутата 500 тысяч рублей. Но это зарплата депутата Госдумы.
Слушайте, товарищи, у кого есть возможность, зайдите сейчас в интернет, посмотрите депутатскую мосгордумскую зарплату и плюс льготы. Машина с шофером или без шофера?
Да даже у депутатов Государственной Думы машина не всегда.
Потому что их 450. Не напасешься. У них там дежурки.
Значит, нет, так, ну а как сделать так? Ведь кто-то должен придумывать...
У председателя персональная и еще пара машин охраны. У председателей комитетов персональная и еще, небось, тоже какая-нибудь фигня на хвосте. А у просто... Вот никчемных, которые не председатели комитетов и не зампреды комитетов, у них по вызову, как только им захочется, они кнопочку нажимают, и секретарша, которая сидит у них в приемной, у каждого, заметьте, у каждого депутата Мосгордумы свой кабинет и своя секретарша, и свои помощники.
Что, хорошо, но ведь должны быть некие депутаты москвичей, как вы говорите. Чего эти нынешние делают не так?
Вопрос я задал на старте, уважаемый Юрий, уважаемые слушатели, что они вам сделали хорошего за все годы их существования? За все годы, за которые они получили уже миллиарды денег и устроили свою жизнь совершенно великолепно.
Хорошо, 413...
Мне они не сделали ничего хорошего. Они ни одного дерева не защитили, ни одного здания исторического от сноса не защитили. Ничего. Они что, поликлиники улучшили, медицину улучшили в Москве? Нет.
Почему?
А за хлебом я ходил, и все мы ходили, ну, не знаю, 2 минуты, ну, максимум 5 минут до булочной. Теперь все говорят, все, что люди, которые живут в Москве, особенно на больших улицах, в центре, у них теперь нет рядом с домом булочной, нет молочной, надо куда-то ехать.
Лариса пишет, была в центре все выходные, огромное количество довольных, веселых иностранцев, улыбаются, пытаются говорить по-русски. Это же туризм.
Ну, пожалуйста.
Проезжую часть ужали просто до европейских стандартов, пишет 259-й. Ликвидировали места для стоянок, расширили пешеходную часть. Это же все хорошо.
Во-первых, фу, зараза какая. Эта тема просто... Липучие адски.
Да, значит, власть. Вы называете власть творит в Москве, пишет 366. Это попытка создать автомобилю альтернативу. Вот и все.
Значит так. Предположим, нас много идет по улице. И Тверская, панель на Тверской, вот когда мы идем по панели или выходим на панель на Тверской, не надо улыбаться. Я и сам не рад, что сказал слово панель. На тротуар. Когда мы выходим на тротуар, который стал теперь шириной метров в 10 или в 8, то через каждые 5 метров сделана огромная прямоугольная штука, как гробница. И, видимо, в нее посадят цветы или дерево воткнут.
Да.
Таким образом, 9-метровая в ширину панель через каждые несколько шагов суживается более чем вдвое. И людям, которые идут, надо непрерывно обходить или вилять, или идти опять-таки по узкому тротуару, чтобы не вилять каждый раз в расширение и не уходить с расширения. Я хотел бы посмотреть на инженера, на того, кто действует в интересах людей. Где-нибудь вам приходилось вот так вилять? Вы там в Европе говорите, вот так все хорошо. Я ходил по европейским столицам, узкие тротуары. никто не вздумал там расширять проезжую часть, сужать ради расширения тротуара. Узкие. И в Женеве очень узкие, и в Париже очень узкие. Узкие.
79-21 результаты голосования, 79% полагают, что вы правы. Когда так характеризуете благоустройство.
Да, причем я боялся, что вот эта моя агрессивность, этот напор, который, извините, выплескивается, потому что хлебаешь это все ежедневно, он, наоборот, оттолкнет людей. Потому что, когда вот так агрессивничаешь, орешь и беснуешься, то люди, наоборот, шарахаются в другую сторону. Тем не менее, 79, видимо, тоже их достало до кишок.
По поводу зарплаты депутатов Мосгордумы. В 2014 году они еще приняли законопроект, согласно которому большинство из них работают вообще на освобожденной основе. Они получают зарплату при этом по основному месту работы.
Чего?
Я читаю и сам, в общем, не очень понял что это.
Может быть, они...
Но, в общем, зарплату они получают не в Мосгордуме.
Что-то это очень сомнительно. Возможно, я чего-то не знаю. Это опять-таки говорит о том, что Мосгордума не интересует людей. Просто вот как они устроены, сколько чего. Но в свое время, когда она была устроена, зарплата их была огромная. Раз. А если они отказались от нее, простите, это значит, они совершили явку с повинной. Они сообщили, что живут не на зарплату. Как и депутаты Государственной Думы. При всем том, что она очень большая, все-таки виллы в Майами-то возникают не на зарплату.
Про депутатов Государственной Думы. Ладно, Мосгордума, но вы и против Государственной Думы выступаете?
Да.
Вы не следите за этим? Вы говорите, что, если я правильно понимаю, даже не пойдете на выборы?
Ну, скорее всего, нет. Нет, скорее всего, нет.
Это совсем не интересно? Это не те люди. Ведь там, посмотрите, появляются те, которые были в политическом процессе там и 15 лет назад кто-то. Даже они возвращаются.
Я скажу прямо, хотя вы спрашиваете почти прямо, а я скажу прямо. Много лет я и очень многие мои знакомые голосовали за Яблоко на думских выборах и за Явлинского на президентских. Но Яблоком, как я это понимаю, как я это ощущаю, в какой-то момент бросило все это дело. Просто бросило. И все вот эти бюллетени, что мои друзья, моя семья и я опускали все эти годы, они вылетели на помойку. Вот. Я знаю историю, как в декабре 2003 года Путин, не знаю, там, в полночь или в час ночи позвонил Явлинскому, поздравил с проходом в Думу, а к утру, к 5 или 6 утра, оказалось, что нет, не проходит. Я тогда сказал Явлинскому: Григорий Алексеевич, вам надо немедленно выходить на телеэфир, в радиоэфир, куда угодно, и говорить: президент нас поздравил с проходом, он точно знал, что мы прошли. Но потом, когда стало ясно, что явка низка, что не пришло даже половины избирателей, и это для партии власти очень неприлично, что не хотят люди ее поддержать.
А просто уточнили, посчитали,
тогда,
такого выбить
тогда не может. Поступила команда добросить, ну сколько там, 5 миллионов, 10 миллионов бюллетеней, доложить. Я рассказываю, как мне рассказывали. Своими глазами не видал. Но вот точно за что купил, за то продаю, не прибавляю ни слова. А когда у тебя, предположим, условно, 5 миллионов голосов, и это, предположим, 5%. Но когда в общий котел добрасывают 10 миллионов голосов, то твои 5 миллионов превращаются в 4%. Понимаете, да? Общее число выросло, твое число не выросло, потому что кинули все дополнительные бюллетени в пользу «Единой России». И таким образом все остальные партии, оставшись с тем же количеством, в процентном отношении просели. И вот Яблоко не прошло. Я говорю: надо немедленно, в ту же секунду. Вы знаете, когда он об этом сказал? Через месяц или через два он, наконец, об этом, Явлинский, об этом сказал. Когда бы он это сказал в то же утро, когда у людей был запал, Вот как было в 2011 году, когда немедленно, узнав результаты, люди вышли на улицу сначала там на бульвар, по-моему, потом на Сахарова. Извините, ради бога, господи. Ну, сейчас я отключу. Ой, значит, а когда прошло 2 месяца, ну, все, бельем поросло. Знаете, как в футболе или там в преферансе, говорят, заиграно.
А кроме Явлинского никого нет?
Ну, а с вашей точки зрения? Уж не Хакамада ли с Титовым? Не простите.
Знаю. Нет, просто 859-й, вот вы описывали всю эту технологию, и он пишет, ну, а вы когда не придете, еще один голос Единой России подарите?
Нет, нет. Я за много лет, ну вот считайте, с 93-го года по, какой сейчас, 16-й, это сколько, 25 лет уже, да, получается, даже чуть больше. Я убедился, что власть выписывает себе на выборах тот результат, который хочет. Чуть больше, чуть меньше, но выписывает себе, какой хочет. Президент, получается, с первого тура. Прям вот, что ни говори. Партия власти получает вот это вот, что ни говори. Эфир у них. А я вот тут на днях напечатал заметку. А может, сегодня она вышла. Это сегодняшний, наверное, я ее вчера написал. Как раз про выборы. Как раз про выборы. Заметка называется она «Сидите дома, выборов нет, но вы держитесь».
Ну, вот примерно нет. Оттуда и был мой вопрос, да. Что вы, похоже, вот. Не пойдете на выборы.
Так вот, значит, о чем речь? Она не хочет, чтобы мы ходили. Они приняли, они, власть, они, это вот они, понятно, да? Которые там, наверху. Начиная с 95-го, наверное, года, или с 93-го. Я думаю, с 93-го. Они начали менять законодательство выборное и меняли его постоянно. Не прошло ни одного периода, когда между выборами не поменяли бы законодательство.
Как будто бы это единственное законодательство, которое меняют бесконечно. Ну, реформы, реформируется все.
Ну нет, статья за убийство как была, так и осталась все-таки, да? Или там на красный свет как нельзя было ехать, так и сейчас нельзя. Вот, санкции могут меняться, санкции могут меняться, а статьи остаются. Так вот, значит, почему? Каждый раз после выборов они говорили, ага, вот дырка, в которую лезет эта шваль, ненужная нам. И эту дырку закрывали. Отменили графу против всех в свое время.
Теперь вернули.
Вернули. Они же, еще раз говорю, они действуют каждый раз наперстки. Правил-то нету. Если у вас правила меняются каждую секунду...
Но, смотрите, 859-й пишет, но ведь власть-то... Вот вы говорите, они напишут. Но они ведь сами-то все равно увидят реальное количество голосов. Кто за, кто против. Увидит? Власть, насколько как я понимаю,
859-й. А как это? Как кого называете? Если власть — это Путин, то он увидит то, что ему покажут.
366-й. То есть ваша позиция — спрятаться и отсидеться?
Почему спрятаться? Да я же не прячусь, я очень откровенно...
Ничего не делать, а только говорить. Так, что ли, получается, пишет 366-й?
Значит, как его зовут?
366-й.
Господин или госпожа 366. Я вам сообщаю, эта власть через выборы не сменится. Эту власть через выборы не уберешь. А если так, то зачем выборы-то?
Журналист «Московского комсомольца» Александр Минкин. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 13 июля. С нами Александр Минкин, журналист «Московского комсомольца». Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Это прямой эфир. А тут очень много всего. А Минкин умничка, все верно говорит, пишет 929-й про то, что выборами, мол, ничего не изменишь. 569-й пишет, что Минкин прекрасно понимает, что его дружки ненавидимы народом. Мол, все вы неправду говорите. Александр из Сарова спрашивает, а вот ваша либеральная власть, это его формулировка. Она чего даст? Мол, досыта наелись правлением либералов, распроданной экономикой и обороной.
Во-первых, я не либерал. Во-вторых, у власти здесь были жулики, а либералов приличных-то не было, мне кажется. Если я правильно понимаю слово «либерал», то вот, скажем...
А, ну, то есть, получается, Александр неправильно понимает, кто такие либералы.
Да, это же этикетки.
Но у нас же принято эту этикетку
Послушайте,
использовать.
Нет, значит, это очень, типичная ловушка. Мы в нее попадаем всегда. Слова означают разные вещи. Слова одни и те же означают разные вещи. Например, либерально-демократические идеи, а вдруг это Жириновский оказывается. Ну, какой же он либерал-то? Ну, это же безумие, да? Ну, я не стану фашистом его называть во избежание неприятных судебных, хотя вряд ли, это оценочное было бы, но я не стану. Вот. Но, тем не менее, то, что говорит вот эта вот его партия и он сам, это никакого отношения к либерализму, мне кажется, не имеет даже близко. Коммунисты наши, они что, коммунисты, что ли? Ну, вот давайте вспомним, что такое коммунистическая идея, и посмотрите на этих людей.
Но ничего. Тогда это используется понятие либерал, как это у нас принято говорить.
Значит, вот, нашей экономикой вот всю дорогу заправлял, ну, предположим, Чубайс. Я никак не готов. Мне все равно, как он называется, либерал или консерватор. Это жулики, просто жулики. Они выдают свои провалы за успехи.
Это тоже оценочное суждение.
Это нет. Что они выдают свои провалы за успехи, это факт. Они говорят, смотрите, как мы чего вы достигли. У нас до сих пор не восстановилось производство, да и не похоже, что восстанавливается.
655-й, кстати, да.
Значит, у вас либерально-демократическая... Как он сказал, какая там власть моя? Это самая?
Ваша либеральная власть.
Либеральная власть. Вот пусть напишет это кто. И она, когда это она была моей... Например, тот же самый Гайдар писал обо мне жуткие вещи, совершенно непристойные, клеветнические. А Чубайс подал на меня в суд. Якобы за то, что, опять же, я его несправедливо обвинил. Но это когда они хапнули по 90 тысяч долларов за обещание написать книжку по экономике.
Про политических деятелей всех времен и народов. 655-й спрашивает, ставите ли вы на партию Парнас?
Нет. Я даже... И знать бы не хотел про ее существование, но, к сожалению, знаю.
И что?
И дело не... Значит, Парнас теперь, мне кажется, к сожалению, будет у многих... Я не знаю, я опрос не проводил, но я предполагаю, что очень у многих партия Парнас теперь ассоциируется с этим скандальным кино про Касьянова. Вот был в эфире какого-то телеканала...
Но у многих вообще партия Парнас ассоциируется с Касьяновым.
С Касьяновым она ассоциировалась всегда. Как бы это сказать? Ну, может, не с самого начала, но почти. Но теперь к ней прилепился этот скандал, который был показан по телевизору. Ну, какая-то безобразная, секретно отснятая постельная сцена. Угу. Вот. Мне жаль, что по телевизору показывают такое дерьмо. Не просто потому, что там у телевизора могут дети оказаться, что очень возможно. Потому что показано, как мне говорили в детское время. А мне жаль другое. Теперь, когда они провалятся на выборах, они будут говорить, это вот власть нас погубила, показав непристойное кино. Вот дали бы им выйти на выборы вот прямиком, без всякого компромата. Вот сколько бы они получили? Вот без всякого, пожалуйста, без всякого компромата, со самыми святыми лозунгами шел на выборы Миронов, «Справедливая Россия». Как «Справедливая Россия» получила эти проценты, не знаю, но когда он пошел на президентские, он получил меньше 1%.
Немного, да.
Меньше 1%. А где же его избиратели? Куда они вдруг исчезли?
А может, разочаровались?
Значит, итак, я не знаю настоящих результатов
либеральная
выборов.
Власть — это Кудрин, Греф, Шувалов, Дворкович, Набиуллина, 859-й пишет.
Ну и, как даже не хочу говорить, в один мешок. Ну и что?
Ну хорошо, смотрите. Вот
а что хорошего-то от них?
422-й пишет, и тут, кстати, многие примерно об этом же пишут, мол, брюзжание — способ существования некоторых журналистов. Ну или по-другому формулировка. А хорошее-то что-то есть или хорошие кандидаты есть?
Теперь
люди хорошие
мало.
Остались?
Значит, наверняка остались. Наверняка остались. И, кстати говоря, если бы у Явлинского И у него еще есть в партии такой замечательный Шлосберг, здорово говорит, умный очень, да и храбрый человек. Помните, он как
да
попал...
Да и на выборы идет, между
да, прочим. И как он попал, его же там чуть не убили, когда он рассказал про захоронение десантников в Псковской области, которые на Украине погибли.
Да, о нем узнали тогда.
Вот, да.
Многие.
Так вот, я сейчас так скажу. Я бы пошел голосовать, наверняка, наверное, все-таки пошел бы за Яблоко голосовать. Но они же даже не могут о себе сообщить. Ведь когда яблочные, вот сейчас, как бы это сказать, сторонники Яблока сейчас, предположим, на меня могут обижаться, что я вот там отговариваю людей. Я не отговариваю, хотите, идите. Но вы понимаете, что никто не знает про съезд Яблока? Что никто с точки зрения электоральной не слышал речи Шлосберга, извините. Я же выяснял. Те, которые смотрят телеканал «Дождь», сколько их? Допустим...
То есть надо все показывать по Первому каналу?
Да, конечно. Потому что Первый канал и канал «Россия» — это охват всей территории страны, всего населения. И если бы Явлинскому дали час
то
в неделю...
То он бы сразу стал популярен.
Час в неделю с его мозгами, с его хорошей интонацией, потому что он не митинговый человек. Ему надо именно вот разговаривать...
И это многим не нравится.
Разговаривать... Уж как умеет. Орать и бесноваться – это другая профессия. И в Думе такой человек есть, у которого профессия орать и бесноваться. Так вот, если бы у Явлинского был час в неделю на федеральных каналах, очень, возможно, изменилась бы ситуация.
Смотрите,
а сколько людей смотрит «Дождь»? Предположим, их миллион.
Ну, предположим.
Да? Это меньше процента. Это меньше процента, даже если
да
вообразить...
Да у нас интернет...
Подождите.
Но кто хочет, узнает про Яблоко.
Да нет же, не так это все работает. Я убеждался миллион раз. Я же все время проверяю себя. Я спрашиваю людей. Я же не действую, я же не говорю и не пишу из собственной головы. Я спрашиваю бесконечно. Машинистку в маршбюро, буфетчицу в буфете, соседа в маршрутке. Бесконечно спрашиваю каждый день. Мне очень интересно, что люди знают, чего они не знают и что они думают. Так, вот, ведь... так вот, даже если вообразить, что у «Дождя» миллион зрителей, чего на самом деле, я думаю, нет, и даже если еще вообразить лучшее, что весь миллион, весь, увидел Явлинского по «Дождю» и пошел за него голосовать, повторяю, это меньше 1%. А те, которые его не видели, как они могут за него пойти голосовать-то? Вот эти 100, остальные 100
представить,
миллионов.
Представить, что они не хотят за него голосовать.
Они
и они
не знают
о его существовании.
Они не знают. Вот человек привык пить либо брагу, либо самогонку.
Ну, в общем, нужна реклама.
Он не знает про коньяк, он не знает про виски, он не знает вот ничего. Вот мы пили квас, были очень довольны. Мы ничего не знали про... эту Кока-Колу. Вот она внедрилась к нам, захватила рынок и уничтожила квас практически, убрала его с рынка. Ну, это же, с моей точки зрения, ужасно. Потому что реклама была адская у этих Пепси, а у кваса рекламы не было. И людям каждую секунду, в каждой рекламной паузе вбивались вот эти вещи, и это работает. А если бы это не работало, рекламодатели не платили бы миллионы, миллионы, миллионы.
Это понятно, но 366 опять пишет. Ну вот смотрите, Стариков из интернета вышел со своей популярностью, пишет он. А Явлинский там не выступает, вот результат.
Подождите, куда он вышел?
В народ. Имеется в виду популярность Старикова.
А какова она сейчас?
Ну, я так полагаю, что с точки зрения 366-го немаленькая. Мы говорим не про Ивана, про Николая.
Понятия не имею. Я понятия не имею.
Хорошо, тогда по-другому сформулируем от Мика. А вот он спрашивает, чем Яблоко, например, лучше партии «Родина»?
Вы знаете, я не могу вам ответить. У меня нет готовых ответов на все вопросы. Я вообще не знаю ничего про партию «Родина». Если там все те же Глазьев и Рогозин, то этих людей я примерно знаю. Но они, во всяком случае, Рогозин чрезвычайно переменчив. Программа их мне неизвестна. Чем они отличаются от власти, не знаю. Власть очень любит... Знаете, как вертолет выкидывает эти тепловые экраны, чтобы отвлечь на себя, от себя отвлечь ракеты. Значит, с самого начала наша власть создавала, с самого начала, подчеркиваю, создавала всякие отростки и дочерние фирмы. Значит, в свое время Ельцин сказал: я создал две партии. Это был «Газпром», который «Наш дом России», «Наш дом Газпром».
Отечество который... и вся Россия?
Нет, еще не...
И мы пошли глубже.
Это не было. Это, я вам скажу, 95-й год, по-моему. Ельцин сказал: я две партии создал, вот сейчас мы с двух сторон начнем загребать электорат. Значит, одну возглавлял Черномырдин, а вторую — Рыбкин. Черномырдин еле-еле набрал 10%, а Рыбкин провалился с треском. Там, я не знаю, был 1% или 2%, он не прошел в Госдуму. Почему чиновники не умеют фальсифицировать в разные стороны? Вот есть у них в голове Черномырдин, и уж если они фальсифицируют, то в одну коробку. А вот так вот, чтобы распределять, им очень трудно.
Но все-таки...
Партия власти создавала бесконечное число отростков. Она создавала Родину. Она создавала какую-нибудь там гражданскую платформу. Она сейчас создала...
Партию роста вы имеете в виду? Партию
вот Титова? Вот эту, да, да. Это власть создала, конечно.
Нет, смотрите, вот вы сказали...
Возглавляет что... ее уполномоченный при президенте Титов. Ну, конечно, вопреки воле Путина, ну, конечно.
А обязательно вопреки воле Путина должна быть партия?
Титов?
Нет, партия должна быть.
Все партии, которые по воле Путина, это его исполнительные механизмы. Ну, как они называются? Рычаги. Угу. Рычаги.
Не-не,
и Хакамада, смотрите. Например... А я вам скажу, давайте, есть... Неужели нет ничего хорошего в жизни, кроме разговора о депутатах? Я вам приведу один пример, как это делается. Когда, по-моему, в 2004-м, боюсь ошибиться, но, по-моему, это был 2004-й, да. А Путин шел на второй срок. Успех у него был тогда безусловный. И всем было понятно, что он гарантированно выигрывает выборы 2004 года и будет на второй срок. Это было очевидно. Никаких фальсификаций даже не надо было, просто очевидно. И вдруг оказалось, что никто не хочет. Зюганов не хочет проваливаться. И коммунисты выставили, не помню, какого-то человека, но Зюганов не пошел.
Это когда даже Жириновский не
пошел. Жириновский не пошел, поставил охранника. Это был какой-то позор. Жириновский, ЛДПР, на президентские выборы выставляет какого-то своего охранника. Это для нас, для всех, для всей страны позор. А с этой демократической, которую тут называют иногда по ошибке либеральной стороны, вообще никого не было. Явлинский отказался. Нет шансов. Да и неохота в такой ситуации. Немцов отказался. И они судорожно искали, ну, кто же из этого вот условного лагеря пойдет на выборы, чтобы как-то вот, ну, было красиво, чтобы вот в этой вазочке был еще и лютик. Ну, кроме бутербродов, еще и лютик.
И она была лютик.
Украсить зеленью петрушки. Угу. Вот. Если возьмете кулинарную книгу, и там написано, как почистить селедку, а потом написано, а перед подачей к столу украсить зеленью петрушки. Вот в ротик этой селедочной голове всунуть зелененький листочек. Вот Хакамада и была вот этим вот зеленью петрушки. А ее спрашивают, зачем? Зачем?
Все-таки вот
я
здесь...
боюсь даже цитировать, что она сказала.
Давайте все-таки
потому
вернемся.
Потому что она объяснила это очень, очень нехорошо.
Так вот, вы сказали, что, мол, не особо следите за Родиной, там что-то такое... Но за них голосовать не будете точно. Так вот, здесь тоже... А мы тоже не особо следим за Явлинским, но мы знаем, что за Яблоко голосовать не будем.
Ну и что?
Нет, вы-то сказали, что людям только расскажи о Яблоке.
Нет, я же не сказал, что все 100%. Я же не сказал этого. Но я допускаю, что если бы он в течение года имел час эфира раз в неделю, то 15-20, может быть, набрал бы. Он же очень разумно говорит. Он разумно говорит, но чтобы за тебя пошли голосовать, ты должен до людей добраться.
Это было тогда, а теперь Яблоко против вхождения Крыма в состав России, пишет 859-й, поэтому за них никто никогда не проголосует.
это еще не факт, что 100% за вхождение, причем вот я могу сказать, у меня очень двойственные отношения. Я всегда хотел, чтобы Крым был наш. Я никогда не хотел, чтобы мы из-за этого поссорились со всем миром. И я предлагал очень простой способ, даже писал об этом. Мы могли его купить. Ну, сейчас прям скажу в эфире, чтобы не было удивленных глаз. Значит, была эта Рада, которая состояла из примерно таких же депутатов морально устойчивых, как наши. А наши морально устойчивые депутаты любят брать деньги за голосование. Это известный факт. Это факт. Это не оценочное суждение.
Но вы не платили сами-то.
За какое?
Ну, то есть вам рассказывали об этом.
Да, мне рассказывали участники этого процесса. Да-да-да.
И стоит с другой стороны.
И стоит с другой стороны.
Ну, хорошо.
Так вот, значит, надо 226 голосов за. Даешь по 10 тысяч долларов и получаешь 226 голосов за то, чтобы Дума приняла закон, Рада, приняла закон, который дает Крыму право на референдум о самоопределении. Всего лишь на все, интеллигентно. Дадим Крыму право на референдум по самоопределению. Ну, если по 100 тысяч мало, дайте по 10 тысяч мало, дайте по 100. Все равно получится 25 миллионов долларов всего.
Это будет антипатриотичное голосование, и они будут просить больше.
Да, по 100 тысяч долларов и проголосовали бы как миленькие. Это всего 25 миллионов долларов. Крым получает право на самоопределение. А дальше вот недавно видели, как Шотландия чуть не отделилась, да? Там не хватило немножко. Крым, получив такое право, провел бы референдум законно, с наблюдателями, проголосовал бы за отделение от Украины и стал бы отдельным государством, которое на следующий день имело бы полное право попроситься в Россию, и мы бы его взяли в свои объятия. И ни один закон не был бы нарушен. И ни с кем бы мы не поссорились, и не было бы никаких санкций, и не было бы вот никакого этого дерьма, включая.
Александр, так вы за правду или за взятки, спрашивает другой Александр.
Послушайте, если вам надо сделать операцию, если у вас смертельно больной лежит, и врач хочет денег, надо дать. И это не время изображать вот эту вот, как это там... Ну, в общем, я вспоминаю приличное слово, невинность.
По вопросу благоустройства на стороне Александра Минкина было 79%.
Теперь... Ну, скажите, лучше бы было, чтобы депутаты Украины дали Крыму право на самоопределение? Пусть даже за взятку.
А теперь мы проводим второе голосование по итогам этой программы. Скорее, вы согласны с Александром Минкиным? Вы за Александра Минкина, 134-21-35. 134-21-36, по большинству вопросов все-таки не согласны. 134-21-36. Такое общее голосование за Александра Минкина, не согласны с
не
Александром
Минкиным. Не за меня, а за те...
За идеи,
за те,
которые, да, отстаивал Александр Минкин.
Соображения, я бы сказал, соображения.
Конечно. Итак, за 134-21-35, против 134-21-36. Понятно, что мы не говорим о конкретном человеке, а о тех,
да,
идеях.
О тех, да, конечно, о тех мыслях, соображениях.
184-й пишет, но Яблоко выступает за легализацию проституции и мраки между мужчинами.
Господи помилуй, что вы говорите, я не верю.
Так пишет 184-й.
Я не верю.
Ладно, давайте я еще хотел
я
вас...
Я против.
Про закон...
Вот, кстати, я против.
Про закон Яровой.
Пусть они делают в кровати, что хотят, но не надо им идти в церковь и венчаться. И не
про
надо
закон Яровой что вы скажете? Почему так много
это
вопросов?
Это не закон Яровой. Я настаиваю, что это нечестно. Нечестно называть эти законы, на мой взгляд, очень плохие, законом или законами, или пакетом Яровой. Вы хотите сказать, уважаемые товарищи, что это какая-то, не буду говорить глупая, вот как бы надо сказать. Короче говоря, вот это вот Яровая написала какую-то вот эту хрень, а Путин послушно подписал? Я думаю, что все наоборот. Что из Кремля ей принесли и сказали, вот это, пожалуйста, внеси.
То есть сколько бы сот тысяч голосов не было против, не отменят?
Путин может отменить, если он увидит, что ему лично это вредно. Ему лично. Пока что он этого не видит, и ему на протестующих наплевать.
Журналист «Московского комсомольца» Александр Минкин. Результат голосования 59-41. 59% говорят, что по большинству вопросов с Александром Минкиным согласны. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.